Добрый день, дорогие коллеги. Напомню, последняя наша лекция была связана с романом Чернышевского «Что делать?». И немножко мы взяли повесть Слепцова «Трудное время». Как, в общем, скажем, такую пропаганду мнений, образов новых людей. И вот сегодня мы приступаем к лекции о Достоевском, о романе «Бесы», который был шестым романом Достоевского и по замыслу Фёдора Михайловича должен был входить вот в это житие великого грешника. И события, которые послужили основой, такой событийный конвой данного произведения и вообще подтолкнули Достоевского к созданию антинигилистического произведения – эти события во многом вращались, так сказать, вокруг одного единственного человека, звали его Сергей Нечаев. И вот этот Нечаев воспитывался, так скажем, на Чернышевском и считал Рахметова своим идеалом. Даже пытался там спать на гвоздях, как потом он вспоминал, и соблюдать специальную диету. Все, что было у Рахметова, мы помним. Но, тем не менее, Рахметов, в отличие от Нечаева, никаких преступлений не совершал. И какие бы там подтексты не были у Чернышевского, в общем, роман выглядел довольно мирно. Поэтому поначалу и был опубликован. Что же касается романа Достоевского, который вы уже прочитали, то здесь, конечно, страсти кипят. И хотя мы понимаем, что Фёдор Михайлович любил всякие острые такие вещи, знакомился всегда с криминальной хроникой, это и основа романа «Преступление и наказание», и в «Униженных оскорбленных» там много всяких страстей, конечно, в «Братьях Карамазовых». Но здесь вот получилось так, что реальные события, Нечаевское дело, так называемое, просто легли как нельзя лучше в роман Достоевского. Нечаевское дело. Итак, это 1869 год. Время, последовавшее после начала реформ, почему-то не привело к стабильности в обществе, но напротив, началось то, что Ленин называл вторым этапом революционного движения, кто-то называет народническим движением. Так или иначе, дело не ограничивалось хождением в народ и разговорами о облегчении жизни крестьянства и городских низов. А звучали выстрелы, рвались бомбы. Мы помним, было 8, по крайней мере, известных покушений на государя-императора Александра Второго, Каракозовское дело, дело Веры Засулич и так далее, и так далее, и так далее. И вот среди этих дел, конечно, общество не могло, так сказать, привыкнуть к этому. Это все очень будоражило общественное сознание. А Фёдор Михайлович, тем более он ведет свой дневник писателя, он, в общем, считает своим долгом отозваться на такие новые тенденции, такие события, которые происходят в России. Сергей Нечаев по профессии учитель, хотя учительствовал он недолго, был последователем, учеником Бакунина, основателя анархизма, так мы его называем, друга Герцена. И даже, как выразился когда-то Карл Маркс, был одним из немногих агентов Бакунина в России. Нечаев и действовал, исходя из анархических взглядов. Его политическая программа сводилась к тому, что государство вообще должно быть уничтожено, и нужно создать какую-то такую систему коммун. И борьба с самодержавием тоже должна вестись не какой-то большой политической партией или опорой на, там, допустим, пролетариат или крестьянство, как это было потом у большевиков и эсеров, а путем создания сконспирированной организации с сетью подпольных кружков или пятерок. Вот эти пятерки и должны были заниматься повсеместным и беспощадным разрушением, как писал Нечаев. То есть здесь опять фигурирует слово «дело», о котором мы уже говорили, но дело-то оно такое кровавое, оказывается. То есть это разрушение существующего строя, а все, кто мешает этому, должны быть просто физически ликвидированы. Любопытно, что, приехав в Москву, он сам был из происхождения совершенно незнатного. Дед его правда, был, значит, там, отец, сейчас даже забыл, внебрачным сыном какого-то помещика. Остальные там все были из крестьян. А вот любопытно, что он какое-то время работал с историком Погодиным, типа помощника его секретаря, Михаил Петрович Погодин, вы знаете. Пытался сдать экзамен народного учителя в Москве, не получилось, приехал в Петербург. Там все-таки прошел этот экзамен учитель, который давал ему возможность преподавать в церковно-приходской школе. В университет он тоже поступить не смог. Ну и вот в это время он увлекается романом Чернышевского «Что делать», как мы уже говорили. А затем сходится с Петром Ткачевым. Это вообще, не знаю, может, вашего поколения неизвестное имя. Вообще, это довольно известный как раз представитель вот этого революционного народнического движения и теоретик. Поэтому книги его доступны и сегодня. И Нечаев участвует в разработке так называемой катехизиса революционера, в котором заложена такая любопытная идея, спасительная для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции. Ну, то есть мы понимаем, что впоследствии ни эсеры, ни большевики не отрицали необходимость государства, тем более кадеты. А это вот анархия, да. Анархия, государство именно объявляется как враг номер один, мешающий равенство народа, да. Но, как мы увидим, речь не идет о всеобщем равенстве. Речь идет, вообще-то говоря, об уничтожении значительной части человечества для некоего такого благоденствия остальных. Одна из вот этих пятерок, которые входят в тайную организацию «Народная расправа», обосновалась в Петровской земледельческой академии, наследница ее нынешней Тимирязевской академии. И действительно, эта Петровка, основанная в 1865 году, нам она интересна, кстати, с вами, потому что с ней связано огромное количество русских литераторов. Там и Короленко учился, и Чехов там бывал, и Маяковский, кто там только не был. Но это уже тема отдельного разговора. А сама Петровка имела такую репутацию очень гнезда революционного. Буйно. Студенты все время что-то протестовали. Вот если будете читать Короленко «История моего современника» Владимира Галактионовича, там подробно об этом написано, потому что он тоже был впоследствии замешан в эти революционные брожения. Поэтому Петровка не случайно вот оказалась выбрана. Там были люди, настроенные довольно радикально. А Нечаев, конечно, он многое строил на лжи, он распространял слухи, что уже вся Россия покрыта такими пятерками, что помощь, некий координационный центр за границей находится. Ну, за границей действительно там были Бакунин и Герцен, но он, в общем-то, напускал туману и при этом никогда не брезговал угрозами, запугиваниями, провокациями, что, как мы понимаем, в такой, так сказать, степени ни Герцен, ни Огарёв, ни даже Бакунин не поддерживали. И вот в эту пятерку, которая была создана Петровской академией, вошел и слушатель Академии Иванов, который вот, оказался, так сказать, потом воссоздан художественном сознании Достоевского в качестве Шатова, потому что мы помним историю Шатова, а Шатов решает выйти из этих пятерок. Речь идет о некой типографии тайной, которую он прячет. Так и здесь было, когда-то и Шутин спрятал в гроте в парке старинной Петровской академии вот этот типографский набор. И здесь Достоевский, так сказать, буквально вот идет по следам того, что было, потому что Иванов не хочет ничего иметь дело больше с нечаевцами. Он уже отказывается от этой идеологии. Он понимает, что главная мысль нечаевцев, цель оправдывать средства, для него совершенно негодна. Он уходит от идеи социализма к такому богоискательству. Вот. И тогда Нечаев решает его убрать. Решает его убрать, физически устранить. А Владимир Галактионович Короленко, о котором я только что сказал, он учился чуть позже, в 1874-76 годах в Петровке, он потом вспоминал, по всем рассказам, цитирую, которые мне пришлось слышать, Иванов, убитый нечаевцами, был прекрасный человек. И не могло быть никакого сомнения, что он не собирался донести о заговоре, как в этом уверял всех Нечаев. Он просто разглядел приемы Нечаева и решил уйти из организации. А Нечаев, в свою очередь, решил убить его, чтобы скрепить кровью свою первую конспиративную ячейку. Он думал, что можно всю Россию охватить сетью таких отдельных конспиративных кружков, связанных с железной дисциплиной, хотя бы цементом явился только обман. Конец цитаты из Короленко. Ну да, чаще всего и указывали две причины убийства студента Иванова. Первое – это ликвидировать человека, который может пойти и донести. И по тексту романа, мы помним, все время это обсуждается у Достоевского. А второе – связать кровью. Ну, как видим, Владимир Галактионович Короленко не верил в первую причину, считая, что Иванов был таким человеком чести. И Нечаев понимал это, что сам он выйдет, но он не пойдет доносить. Но он представлял дело таким образом для того, чтобы не действовать в одиночку, для того, чтобы напугать членов этой пятерки. И дальше самое главное, о чем говорит, пишет Короленко, в кавычки он берет эту фразу, «связать кровью», «связать кровью». В 1969 году нечаевцы решили организовать выступление солидарности среди петровских студентов, как по случаю студенческих волнений в Московском университете, они случались время от времени. Но это было, в общем-то, причиной того, что академия может быть закрыта. Уже смотрели косо власть. Кстати, ее и закроют на какое-то время, только уже позже при Александре III. И 23-летний студент, вот этот Иван Иванов, он, в общем-то, выступил против еще и потому, что он не собирался, так сказать, навлекать на все студенчество. Многие все-таки хотели учиться, да, какие-то правительственные кары вплоть до закрытия академии. В кружке состоял также еще один студент академии Алексей Кузнецов. А остальные, там был Николай Николаев, Иван Прыжов, Петр Успенский, они даже не имели отношения прямого к академии. Успенский, правда, торговал в лавке. А вот Иван Прыжов – это любопытная фигура. Он как филологом просто обязательно надо его знать. Он был литератор довольно известный, ну, этнограф. Причем изучал то, что тогда, в общем, не очень было популярно. Конечно, натуральная школа пробудила интерес к маленькому человеку, но каких-то специальных трудов еще не было. А вот он написал историю нищенства в России, историю кабаков в России. Сейчас даже вот в 90-е годы уже стали переиздавать всякие такие забытые произведения, и они стали доступны. То есть вообще его ценят, Прыжова, как специалиста даже в своем деле. Но он оказался замешан в этом. Хотя наследствие он показал, что он, в общем-то, не знал ни о народной расправе, не имел отношения к катехизису революционера. Тем не менее, по-моему, что-то 7 лет, что ли, он там получил, или 10 лет, и умер уже, будучи в ссылке после отбытия каторги. Наступило 21 ноября 1969 года. Нечаев отправился на Бронные улицы в Москве. Это вам тоже надо так поставить на заметочку, потому что там находились общежития студенческие, так скажем. Ну, комнаты тогда называли, где снимали студенты жилье. Собственно, общежития Петровки были и в самой академии, но не все же там помещались, да, как и сейчас. Поэтому вот район Бронных улиц – это студенческий район Москвы, он таковым фигурирует во многих классических литературных произведениях. Значит, оттуда Кузнецов и Николаев, значит, извлекли Прыжова с Успенским, и вся эта компания отправилась в Петровско-Разумовское. Туда ходил тогда паровичок, Петровско-Разумовское был окраиной Москвы, место специально вот выбранное для академии и освоенное, как такое, с одной стороны, вроде бы это место сельское, а с другой стороны, тоже Москва, паровичок туда ходил. Им нужно было вызвать Иванова, который как раз находился в общежитии внутри Петровки. Здания этих общежитий до сих пор сохранились. Кстати, вот в одном из них и Короленко жил. Вызвать его в этот грот старинный, который упоминается в романе. И если вы там будете, я бы с удовольствием, конечно, сам туда сходил. Мне приходилось много там бывать и описывать этот парк старинный. Там было два грота. И вот сейчас иногда сохранившийся грот показывают как Нечаевский. Но это не так. Нечаевский грот исчез давно с лица земли. Только вот краевед Алексей Иванович Кузнецов в свое время нашел где-то, опубликовал в книжке его изображение. Такой маленький полуразрушенный грот, он был уже во времена Достоевского полуразрушенный. Потом в мое время на его месте остался только один холм. То есть главное здание Академии, которое называют дворцом, к нему примыкает этот исторический парк с старинными деревьями, идет прямая аллея к пруду. И вот уже неподалеку от пруда находятся эти два грота. И Прыжов и Успенский потом заявляли, что они даже не знали истинной цели похода в этот грот. Ну, так объяснял Нечаев, что там был и Шутиным еще, это имя тоже вам, наверное, знакомо, известный революционер Ишутин когда-то там спрятал вот этот типографские принадлежности, и нужно было убедиться, значит, что они там. Это делать в присутствии Нечаева, который, значит, получит, так сказать, отпускную, его отпустят после этого, как и Шатова в романе, да, отпустят его на все четыре стороны. Но на самом деле его нужно было убить. Поначалу Нечаев собирался задушить его шарфом, чтобы не было слышно выстрелов, но это не удалось сделать. Его оглушали ударами по голове, добил он жертву выстрелом в голову из револьвера. Причем револьвер принадлежал Николаеву. Ну, вот. И после этого они обернули труп в пальто Кузнецова, загрузили его камнями и отпустили в пруд под уже начинающийся лед. Довольно холодное время было, 21-е, это по старому стилю, 21 ноября 69-го года, по новому уже декабрь. В надежде, что, в общем-то, до весны там где-то подо льдом он будет находиться. Но эти пруды рукотворные, почему Петровско-Разумовская называется, когда-то владел Кирилл Григорьевич Разумовский, и тогда крепостные крестьяне запрудили речку Жабню, образовался такой каскад прудов. Но это пруды с проточной водой, довольно сильное течение. В мое время еще вот такая перемычка между прудами, где находилась деревня Выселки, она так называлась плотина, плотина. И вот к этой плотине труп и вытащила, потому что течение подводное было сильным, пруд не промерз до дна. И в результате уже никакая не весна, а 25 ноября 69 же года того, проходивший мимо крестьянин с Выселок Калугин увидел шапку, башлык, знаете, да, что это такое, башлык, поверх шапки шарф одевался в холодную погоду, обнаружил даже следы крови, и тут труп, увидел, что там труп на глубине в полуметра, он не может пройти через плотину, и вот его прибило фактически к этой перемычке. Студенты здесь же рядом, их вызвали для опознания, легко был опознан вот этот несчастный Иван Иванов. Нечаев же умудрился сбежать за границу, в отличие от своих подельников четверых, на которых, конечно, вина была меньше. Их даже не присудили к смертной казни. Вот вообще тогда смертная казнь практически не действовала. И Нечаев скрывался за границей, хотя впоследствии все-таки швейцарское правительство выдало его России, и он оказался под судом. Участники были приговорены к каторжным работам на разные сроки, но вообще действовали еще там определенные лица, которые, так сказать, не участвовали в этом убийстве в старинном парке, но они входили в какую-то тоже революционную организацию, поэтому кого-то более мягким наказанием присудили, кого-то оправдали даже. Вот. А Нечаев во время пребывания за границей, тоже интересно, он активно начал общаться с Герценом. Герцен был фигурой крупной по эмиграции политической. И в 70-м году попытался вместе с Бакуниным после кончины Герцена возобновить издание «Колокола» знаменитого герценского, привлечь туда дочь Герцена Наталью, что тут еще имя Герцена работало, а кроме того, он признается в собственной любви к Наталье Герцен и просит ее руки. Вот очень интересно, что Наталья прекрасно раскусила этого человека, всю его ложь, о которой Короленко нам писал, неискренность, жестокость. Она, конечно, отказывает ему и, более того, старается убедить и Огарева Николая Платоновича в том, чтобы никаких вообще дел с Нечаевым не имел. Вот. Потом она уже от Германа Лопатина узнает подробности убийства Иванова и разрывает с Нечаевым окончательно. Летом 70-го года она записывает: «Теперь Бакунин и даже Огарев убеждены в том, что их надували и прекратили все отношения с Нечаевым и его товарищами». Бакунин же писал Огареву о Нечаеве: «Нечего сказать, были мы дураками, и как бы Герцен над нами смеялся, если бы был жив, и как бы он был прав, ругаясь над нами». Ну что, что они повелись вот на всю эту ложь Нечаева и вообще с ним связались. Но надо сказать, что Нечаев вообще всегда использовал какие-то ложь, распускание ложных слухов. На этой почве, собственно, он и разошелся с Желябовым, с «Народной волей» знаменитой, потому что он советовал Желябову применять принцип распускания ложных слухов, вымогать деньги и так далее. А Желябов все-таки хотел, хотя и жестокими мерами, но соблюдая какую-то революционную этику действовать. Это считалось для него, так сказать, ниже достоинства. И вот все это, все эти события и само это движение Нечаевщина, и Бакунинщина, и все вместе, все это, конечно, потрясло Достоевского. Все-таки даже Чернышевский, хоть он там и будоражил крестьян к выступлениям, но он не предлагал таких радикальных мер и не культивировал всякую ложь, цинизм и жестокость. Поэтому Достоевский решает создать очень жесткое произведение, которое во многих отношениях стоит особняком. Здесь нет любимой темы Достоевского униженных, оскорбленных и проклятых вопросов. Здесь просто вот столкновение действительно добра и зла уже не в сердце человека, может быть, как у братьев Карамазовых. Хотя вот на примере Николая Ставрогина мы видим, что да, он, в общем-то, и туда, и сюда. Это вот сложный, интересный сам по себе образ для такого психологического подхода к анализу, да. Но остальные, конечно, деятели такие, как там Шигалев, или в первую очередь, конечно, Петр Степанович Верховенский, это не просто отрицательные типы, но типы совершенно жуткие. И сам Достоевский понимал, что роман его тенденциозен. И об этом свидетельствует одно из последних его писем: «На вещь, которую я теперь пишу в «Русский вестник», я сильно надеюсь. Но не с художественной, а с тенденциозной стороны хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце, и пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь». Ну, своего рода памфлетом эта вещь, может быть, и стала для кого-то, но едва ли. Вещь вышла по-своему высоко художественная, но, как тогда говорили, с направлением, да, то есть еще с каким направлением. С другой стороны, сами события подталкивали вот к такой острой вещи. Тем не менее, Анна Григорьевна, вдова писателя, как-то пытаясь в своих воспоминаниях сгладить даже вот эту остроту и писал, что хотя материал для нового района, романа был взят из действительности, тем не менее мужу было необыкновенно трудно его написать. По обыкновению Федор Михайлович был недоволен своей работой, много раз переделывал и листов 15 уничтожил. Но листы, надеюсь, вы понимаете, что это не страница, да, это авторский лист. Тенденциозный роман, продолжает Анна Григорьевна, был, очевидно, не в духе его творчества. И вот при этом мы возвращаемся к такой реальной подоплеке, биографической, так сказать, подоплеке семьи Достоевских. И в данном случае понимаем, что Федор Михайлович, вопреки обыкновению, не был ограничен лишь какими-то материалами печатными, официальными отчетами, газетными вырезками и так далее. Дело в том, что в это время в Петровской академии учился брат жены Федора Михайловича, Анна Григорьевна, о которой только что говорил, Иван Григорьевич Сниткин. Но сама Анна Григорьевна, знаем, была намного моложе Федора Михайловича, поэтому брат тоже молодой, он студент. И Достоевский, ну, как истинный беллетрист, потом говорил, что нет, ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знала, совсем не знаю, кроме как из газет. Ну, понятно, что со Сниткиным общались. Сниткин очень любил Федор Михайлович. И исследователи, конечно, небезосновательно полагают, что он и рассказывал автору «Бесов» о настроениях студенческой молодежи, о характере Иванова, который он хорошо знал, о топографии академии, месте убийства, которое точно довольно нарисовано в романах, в романе. Но есть и более такие свидетельства, далеко идущие. Например, вот Гроссман, автор первой книги в серии «Жизель» о Достоевском, он там, в общем-то, пишет о том, что, конечно, Федор Михайлович посещал, будучи в Москве, они же не раз приезжали в Москву с Анной Григорьевной, посещал этот парк. И действительно, вот рассказчик, повествователь, когда от первого лица нам говорит о том, что вот он специально ходил в этот парк, да, то это действительно слова самого Достоевского. Да, это было очень мрачное место, цитирую роман, в конце огромного Ставрогинского парка. Я потом нарочно ходил туда посмотреть, как, должно быть, казалось оно угрюмым в тот суровый осенний вечер. Тут начинался старый заказной лес, огромные вековые сосны мрачными неясными пятнами обозначались во мраке. Мрак был такой, что в двух шагах почти ничего нельзя было рассмотреть. Но Петр Степанович, Липутин, а потом Эркель принесли с собой фонари. Неизвестно для чего и когда в незапамятное время устроен был тут из диких нетесных камней какой-то довольно смешной грот. Стол, скамейки внутри грота давно уже сгнили и рассыпались. В шагах в двухстах вправо оканчивался третий пруд парка. Эти три пруда, начинаясь от самого дома, шли один за другим слишком на версту до самого конца парка. Трудно было предположить, чтобы какой-нибудь шум, крик или даже выстрел мог дойти до обитателей покинутого Ставрогинского дома. Ну, если кто-то там побывает, сейчас, может быть, ситуация несколько изменилась, и мы не видим такой вот цепочки прудов, потому что часть прудов засыпана за плотиной. На самом деле они еще продолжались не только во времена Достоевского, но еще там 60-70 лет тому назад. Анна Григорьевна писала: Федор Михайлович, всегда симпатизировавший брату, интересовался его занятиями, его знакомствами, вообще бытом, настроением студенческого мира. Брат мой подробно и с увлечением рассказывал. Тут-то и возникла у Федора Михайловича мысль в одной из своих повестей изобразить тогдашнее политическое движение и одним из главных героев взять студента Иванова под фамилией Шатова, впоследствии убитого Нечаевым. И как глубоко был потрясен мой муж, продолжает Анна Григорьевна, узнав потом из газет об убийстве студента Иванова, к которому он чувствовал привязанность. Описание парка Петровской академии и грота, где был убит Иванов, было взято Федором Михайловичем со слов моего брата. То есть вот как интересно, оказывается, фигура Иванова, которого знал Сниткин, она заинтересовала Федора Михайловича еще до того, как случилось убийство этого несчастного. И Любовь Фёдоровна Достоевская, дочь писателя, писала: «Никто не подозревал, что мой отец имел случай составить себе ясное представление о заговоре, расспросив дядю Ивана, который стоял близко к жертве, убийце, к другим революционерам Академии, мог сообщить ему кое-что о беседах и политических взглядах. Конечно, Достоевский не мог сообщить это своим критикам, чтобы не выдать своего Шурина. Вся родня моего дяди была счастлива, что полиция забыла о его существовании и не требовала его как свидетеля по делу. Вероятно, студенты Академии следовали примеру Иванова и избегали впутывать в дело моего дядю, которого все его товарищи очень любили». То есть вот мы видим, что там происходило. Где-то даже, особенно в советское время, я сам знал старых выпускников этой Петровки, они как-то очень гордились тем, что Академия была вечно революционизирована. Почему, как уже он говорил, ее какое-то время даже прикрывали, потом опять открыли. Ну, с одной стороны, может быть, этим можно гордиться, потому что мы все время говорим о том, что, да, новые люди были нужны, что положение было печальное в России, социально-экономическое, литературное, это откликалось. Но, с другой стороны, как видим, не все были вот такими жестокими радикалами, не все были готовы, так сказать, пожертвовать значительной частью человечества ради воплощения каких-то принципов или счастья оставшихся. И поэтому не только сам вот Иван Сниткин, дядя Иван, как называют его, Любовь Фёдоровна, но и окружение, видите, студенческое. Некоторые, они подавались этому общему настроению, они сначала как-то приветствовали создание этих организаций и так далее, но потом давали определенный откат, потому что дело заходило слишком далеко, какая-то органическая христианская этика все-таки действовала в сознании людей. А здесь было попрание всего и вся, такой воинствующий цинизм. Вот, поэтому остается, в общем, вопросом, побывал ли в Петровско-Разумовском Фёдор Михайлович сам, но вот, во всяком случае, мы знаем, что она бывала точно, в частности, весной 1967 года они приезжают из Петербурга в Москву, и Анна Григорьевна посещает брата, и 2 апреля, мы знаем эту дату, проводит весь день в студенческом общежитии, где ее поили чаем, очень обрадовались, ну, Достоевского ценили, конечно. Вот, роман тогда еще, конечно, не написан, убийство еще не произошло, но Достоевский известен, и вот приезжает его жена, а его, значит, Шурин учится у них, все так обрадовались. Она вспоминала, что сразу организовали самовар, булки, и долго расспрашивали, в частности, о романе «Преступление и наказание». Вот. Но не все были согласны. Анна Григорьевна вспоминает, что один из студентов уже тогда доказывал, что образом Раскольникова Достоевский оклеветал молодое поколение. То есть вот, ведь при том, что «Преступление и наказание» не было антинигилистическим романом, как «Бесы», но при этом уже оно вот вызывало у кого-то болезненную реакцию. Вот это вот, значит, раскол, да, отцов и детей, и вроде бы Раскольников не экспериментатор такой с психологией, да, а это типичный молодой человек, поэтому они видели в образе оскорбления молодежи. Но большинство ему возражало. И уже в 70-м году, когда эти события убийства произошло, Достоевский писал Николаю Страхову: «На вещь, которую я теперь пишу в «Русский вестник», я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны». Вот. То есть мы с вами опять возвращаемся к этой цитате. Он надеется на то, что он сумеет, ну, как-то, в общем, подействовать на русское общество, показать опасность этого, потому что боялись за брата Сниткина, что он может впутаться в такую историю. Но постепенно идея усложнялась. Видите, Анна Григорьевна говорит, что сложная была очень работа, сюжет где-то менялся. Вот. Были и другие антинигилистические романы, может быть, мы разберем потом роман Лескова, работали в этом ключе Писемский, Клюшников. Вот. Ну и, конечно, помимо этого отрицательного образа Ставрогина, мы, то есть Верховенского, мы видим и других, которые, с одной стороны, поддерживают Верховенского целиком и полностью, оказывается, так сказать, его, даже, может быть, еще какие-то мысли вложены вот в этого Хромова, который присутствует у Вергинских на заседании. А с другой стороны, ведь вот даже сам Ставрогин как-то спорит с Шатом, вот он тоже не может принять все. Хотя он изображается как отрицательный герой, там, аморальный герой в прошлом в основном, да, но он идет к какому-то покаянию, и он кончает жизнь самоубийством, как мы помним. Достоевский долго думал над этим, какой должен быть конец. Вообще там трупов-то много, конечно, получается, но вот главное это Ставрогин. И вот возьмем их диалог с, значит, Верховенским. Ставрогин говорит: «Я вам давеча сказал, для чего вам Шатова кровь нужна», – засверкал глазами Ставрогин. «Вы эту мазью ваши кучки слепить хотите». То есть вот то, о чем Короленко писал, здесь говорится устами, значит, Ставрогина. А Верховенского очень потрясает там какая-то мысль, которую Кармазинов якобы там высказал. Писатель: «Правом на бесчестие всего легче русского человека за собою увлечь можно». Вот. Он это цитирует и, обращаясь к Ставрогину, говорит: «Слушайте, Ставрогин, горы сравнять — хорошая мысль, не смешная. Я за Шигалева. Не надо образования, довольно науки. И без науки хватит материала на 1000 лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает – послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, и вот уже и желание собственности. Мы уморим желание, мы пустим пьянство, сплетни, донос, мы пустим неслыханный разврат, мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю – полное равенство». Ну, в общем, да, тут такое даже искажение марксизма, да, и фурьеризма и ионизма, так скажем, о уме мы с вами говорили. То есть те объявляли, конечно, собственность опасностью большой, но до такого радикализма они не доходили. И уж тем более Шатов это не приемлет, который говорит о том, что не разум и наука, цитирую роман «В жизни народов», всегда теперь с начала веков, а дух жизни, как говорит Писание, реки воды живой, вот что руководит народами. Да, но он создает, конечно, какие-то свои представления о Боге, да, цель всего движения народного во всяком народе, во всякий период его бытия, говорит Шатов, есть единственное лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в Него, как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Ну, его тут же обрывает Верховенский, говоря, что вы что еще теперь, значит, от атеизма к религии обратились. Ну, а там мы помним, что звучит в устах Шатова такая мысль, что всякий социализм по определению атеистичен. Вот здесь вот, конечно, камни в огород социализм. Под социалистическими знаменами выступали и петрашевцы, по делу которых, так сказать, пострадал сам Достоевский, как вы знаете, это 49-й год. И, вообще-то говоря, вот Буташевич Петрашевский, при всем таком ореоле героическим, который был вокруг него, ну, в общем-то, он был человеком достаточно жестким, жестоким, в чем-то непринципиальным, в чем-то высокомерным. То есть там совсем не есть такой положительный образ, каким там был, не знаю, Белинский или в романах Чернышевского его «Новые люди». Даже в ссылке, кто был с ним, они это, в общем, отмечали. Поэтому есть мнение, что не только Нечаев, самого, собственно, Нечаева так близко Достоевский не знал, он только что-то по рассказам Сниткина мог выяснить, или там какие-то под допросом Нечаева, когда он уже был арестован, выдан швейцарцами России, какие-то о нем сведения получать. Но Петрашевского-то он знал, Петрашевского он знал. И вот есть мнение, что как раз образ Петрашевского где-то тоже повлиял на создание этого ужасного отрицательного образа Петра Степановича Верховенского. Ну и интересна концовка вот этого эпизода, где происходит убийство Шатова. Здесь тоже есть наше любимое слово. Петр Степанович поднял фонарь, за ним выставились и все с любопытством, высматривая, как погрузился мертвец. Но ничего уже не было видно, тело с двумя камнями тотчас же потонуло. Крупные струи, пошедшие по поверхности воды, быстро замирали. И тут, внимание, фраза «дело было кончено». Вот оно какое дело-то оказывается. То есть то, что было, так сказать, представлено вполне благородно, дело у Чернышевского, у Слепцова, может быть, отчасти у Тургенева, да, здесь, конечно, вот нельзя не заметить, что дело-то оказалось кровавым делом. Вот такой конец. И, собственно, на этом роман и кончается. Ну, там есть эпилог, там рассказчик, да, рассказывает еще о Степане Трофимовиче Верховенском, но по существу все окончается здесь. Ну, роман, как вы понимаете, Достоевского был встречен неоднозначно. Неоднозначно, но, с другой стороны, он издавался и в советское время, получил высокую оценку, потому что, ну, говорили о том, что не все же такие вот были революционеры или народники, а это именно вот то, что там Ленин впоследствии назвал пеной в деле революции. Ну, все, благодарю вас за внимание. В следующий раз поговорим о Лескове.